Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Продолжим исследовать сложные, на первый взгляд, отрывки Библии. Первые дети Адама и Евы – Каин и Авель. Их имена связаны с первым убийством на земле. Оба они принесли жертву Богу. Каким образом возникло жертвоприношение? Не сказано, чтобы Бог такое действие установил. Послушаем комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Вот это очень интересный момент. Адам и Ева изгнаны из рая. Они начинают свою трудовую жизнь, именно трудовую. Мы сегодня, может, это не очень ценим, работники, сидящие в офисах, фрилансеры и прочая белая кость, которая не пашет в поле с утра до ночи. А древние люди в основном пахали, и довольно в тяжелых условиях, и не всегда ели досыта. Вот что называется словами «в поте лица своего будешь есть хлеб свой». То есть, пока этот кусок ты себе получишь, ты весь потом и зайдешь. А это буквально так. И начинается их трудовая жизнь, у них рождаются дети, и дети уже не имеют опыта богообщения. У Адама и Евы он был. Вот этот таинственный Эдемский сад, не похожий на наш нынешний мир, у них был этот опыт богообщения. У детей есть лишь семейная память. Вот люди рождаются, и они получают отношение к этой жизни в наследство. Да? То есть, их сначала родители воспитывают и объясняют им, как это все было. Часто отношение к религии тоже передается по наследству. Ну, в России с печальным опытом коммунистической, атеистической диктатуры это все прервалось. Но раньше-то как? Родился там православным, иудеем, баптистом, лютеранином. Таким остаешься, как правило, всю жизнь. Да и сегодня часто это так, хотя далеко не всегда. Но именно Каин и Авель начинают приносить жертвы. Видимо, потому что у них уже нет опыта непосредственного общения с Богом. Они изобретают религию. Причем начинают с жертв. Очень интересно. А почему? Почему не с молитв? Почему не с песнопений, не с каких-то обрядов, именно с жертв? А потому что жертва, мне кажется, очень точно отображает самую суть и ветхозаветной религии, вообще большинства древних религий. На Древнем Ближнем Востоке так точно. Что такое жертва? Я отдаю Богу часть своего труда, плодов своего труда, в надежде получить что-то от Него. Ну, понятно, что неравноценно, да, хотя, может быть, для кого-то это шаманизмом можно назвать. Это такой обмен, как на рынке. Отдал Богу, от него потом получил.
Мы не знаем, это Божье было установление или они сами придумали.
А напрямую ничего не сказано. Но оно довольно естественно для человека, да?
Интересные факты. Что приносили в жертву? Обычаи принесения жертвы очень древние, отмечают историки и археологи. Греки под стенами Трои постоянно выжигали гекатомбы, что свидетельствует об их неслыханном богатстве. Гекатомба – это самая дорогая жертва, когда одновременно закладывали 100 быков. На Руси тоже приносили жертвы. Арабский автор Ибн Фадлан описывал в начале X века похороны знатного Руса, на которых принесли жертву кур, собак, коров и коней. Чукчи лепили фигурки оленей из снега, жира и из ивовых толченых листьев. Часто же делали особого рода колбасы. По колбасе наносили удар ножом, символизирующий закалывание оленя. Есть мнение, что жертвоприношение просто отвечало глубоким психологическим потребностям людей. Вернемся к комментарию Андрея Десницкого.
Поделиться с Богом символически, отдать, сжечь, может быть, как-то еще с этим поступить. И кроме того, сразу здесь возникает два варианта жертв. Каин, он земледелец, он выращивает пшеницу, фрукты, может быть, какие-то. Авель, он скотовод, у него стада. Они приносят, соответственно, Каин приносит какое-то количество плодов земледелия, Авель приносит первородного какого-то барашка, ягненка. Теленка, не знаем кого точно. И вот здесь как раз тоже очень важная деталь о жертве. Оказывается, что Бог не вегетарианец. Почему так? Разве ему нужны кровавые жертвы? Но здесь все богословие жертвы уже в зародыше дано. Потом оно будет развернуто и в законе Моисеевом. А мы же с вами вот в самой первой передаче из этого цикла говорили о том, что А книга «Бытия» – это не просто занимательная история из жизни древних людей, это предыстория к заключению завета. И вот эта самая жертва, она тоже ведь главная часть этого завета – это то, что скрепляет завет при заключении, как подпись и печать на договоре, с одной стороны, и то, что служит продолжением этого завета, да, вот в дальнейшей всей истории, когда израильтяне поклоняются Богу, они приносят ему жертвы. Самое главное, есть регулярные жертвы утром и вечером, есть жертвы по особым поводам. Есть, например, религия индуизм, где приносят богам жертвы не кровавые, там фрукты и прочее. Почему не фрукты? Ну, я думаю, что здесь есть две причины. Во-первых, такая очень утилитарная. Богу отдается часть от лучшего, не от худшего. Конечно, это и до сих пор так на Ближнем Востоке, да и в наших краях. Главная часть трапезы – это мясо. Гарнир не случайно называется гарниром. Овощи, там, хлеб, картошка, что-то еще. Он сопровождает главное блюдо, которое, ну, вот в такой обычной трапезе мясное, да? И поэтому Богу отдается не гарнир, а главное блюдо. Но это довольно простое объяснение, а есть гораздо более сложное и глубокое.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Жертва именно кровавая. То есть для того, чтобы жертва была принесена, умирает живое существо. Ну, нам сегодня это может показаться жестоким, хотя мясо почти все едят, сознательных вегетарианцев довольно мало. И мы прекрасно понимаем, что когда мы едим мясо, кто-то умер из животных для того, чтобы мы могли его съесть. И об этом обычно просто не задумываемся совсем. А вот кто-то умер для того, чтобы Богу могли принести жертву. И в этом есть символическое значение, потому что отныне человечество от Бога отделено. Человечество уже погружено в жизнь, связанную с грехом. И кровавая жертва – именно напоминание об этом. Жертва за грех – это одна из разновидностей жертвы, были и другие. Но жертва за грех – это своего рода демонстрация. Человек говорит Богу: «Я знаю, что достоин смерти, но я прошу принять вместо моей жизни, вместо моей крови, жизнь и кровь вот этого существа. Я переношу на него свою вину, но я признаю, что это моя вина». И не случайно именно богословие жертвы становится основой для богословия спасения в христианской традиции. Мы говорим о жертве Христа на Голгофе. Казалось бы, какая жертва? Его убили. Убили мучительным и постыдным образом. Ну и что? Мало ли кого убили. Мы говорим: нет, он принес жертву. Это звучит немножко странно, абсурдно. Мы, христиане, к этому привыкли, но я знаю, вот часто это бывает, если человеку, не выросшему в христианской среде, начать эти вещи рассказывать, он спрашивает: а что, Бог не мог как-нибудь иначе? Зачем ему эти мучения? Да? Это отдельный большой разговор, но у людей просто возникает представление о том, что грех – это страшно, о том, что грех – это нечто такое, что требует пролития крови. Не случайно даже в совершенно атеистических сообществах это так понималось. Вот в Советском Союзе было понятие «искупить кровью». Если человек был чем-то виноват перед государством, конечно, которое заняло место Бога в советской системе, ну, например, заключенный, он мог попроситься на фронт в годы войны и искупить кровью, причем не просто воевать, да, не просто очень хорошо воевать, там, бежать в первых рядах, но искупить кровью, то есть пока его не ранят или не убьют. Когда его ранили или убили, он пролил кровь на поле боя, то он искупил свою вину, там, настоящую или мнимую. То есть это очень глубоко в человеческом сознании сидит. И вот богословие жертвы связано именно с этим, что человечество погрязло во грехе, что человечество вот само в этой крови, им же пролитой, захлебывается, и нужна именно жертва, нужна смерть безгрешного для того, чтобы это все прекратить, для того, чтобы принять удар зла на себя, для того, чтобы так, как этот барашек, ягненок, теленок принимал на себя удар ножа или топора и погибал для Бога, хотя, конечно, Бог не нуждается в шашлыке. Вот точно так же и Христос погибает не потому, что Бог нуждается в его страданиях, а потому что, ну, в них нуждается человечество, потому что вот это зло, оно не может быть просто так вычеркнуто, вот нельзя не заметить его, да, но можно принять удар этого зла на себя. И это уже есть здесь, в жертвоприношении Каина и Авеля, потому что угодно именно кровавая жертва.
В своей книге «40 библейских портретов» Андрей Десницкий отмечает, что современная цивилизация – это потомки Каина, Читая Библию, мы видим, какие изобретения в то время считались основными. Сам Каин построил первый город. Иувал изобретает игру на музыкальных инструментах. Тувал-Каин – кузнечное ремесло. А Ламех оказывается первым двоеженцем. Интересно, что развитие цивилизации связано именно с потомством первого убийцы Каина. О потомках другого сына Адама и Евы, Сифа, ничего подобного не говорится. Обратимся к комментарию Андрея Десницкого.
Да, Библия описывает развитие цивилизации в связи с потомками Каина. Ну, что было дальше, наверное, всем известно. Значит, они принесли жертву. Бог принял жертву Авеля, животную жертву, отверг жертву Каина. Каин рассердился и убил брата. Первое убийство в мире состоялось не из-за денег, не из-за женщины, не из-за идеологических разногласий, а из-за религии. «Моя религия оказалась менее правильной, чем твоя, я тебя убью». Вот откуда это пошло, да? И первое убийство в мире было братоубийством. Кстати, очень важно, что Библия описывает это именно так, потому что для огромного количества людей, ну вот у первобытных племен охотники за головами, да, то есть люди, которые отправляются на охоту, но стреляют не птичек, а режут людей из другой деревни и приносят головы назад. Потому что люди из другой деревни – это дичь, это не люди. А Библия с самого начала говорит, убийство человека человеком – это братоубийство. Ты брата убиваешь. Но это, наверное, все и так знают. А дальше начинается история этого раннего человечества. Потомки у Каина есть. Потом еще один брат Сиф рождается, и у него есть свои потомки. Но Каин старший, значит, Господь его изгоняет, и у него рождаются дети. Вот действительно начинается развитие цивилизации. И сельское хозяйство, и ремесла, и искусство – все сразу развивается. И, может быть, в этом есть какой-то интересный урок. Про потомков Сифа, того, кто не убивал брата, мы ничего не знаем. Вряд ли они совсем ничего не изобрели, так и ходили голые в шкурах. Но именно у Каина начинается бурный технологический рост, по тем временам бурный. Одно открытие в поколении – это тоже немало. Да? В древности прогресс двигался совсем не так быстро, как сегодня, когда новые модели смартфонов выходят каждый год и устаревают через 2 года полностью. Вот, интересно, почему? Вот Библия никак-то не комментирует. Она не говорит, что прогресс – это плохо. Но она явно и не говорит, что прогресс – это хорошо. Прогресс – это какая-то внешняя, технический прогресс, я имею в виду, внешняя вещь, посторонняя по отношению к таким вещам, как убийство, братоубийство. Кстати, чем больше технический прогресс развивается, тем больше людей можно убить наиболее эффективным способом. 20 век нам это прекрасно показал. Жестокие войны были всегда, но столько людей в 20 веке так быстро убить смогли только благодаря техническому прогрессу. Вот, значит, сам по себе прогресс неплохо, не хорош. Более того, прогресс может быть даже следствием какой-то испорченности изначальной, да, то есть человек пытается создать для себя этот мир по-другому, потому что ему в нем неуютно, да. Вот ощущает он себя беззащитным. Каин боится мести за то убийство, которое он совершил. А раз ты боишься мести, значит, ты будешь изобретать всякие интересные штуки. Во-первых, военную технику, чтобы сражаться с врагами, а во-вторых, наверное, всякие культурные и технологические штуки, чтобы доказать свое превосходство. Я-то вот смотрите какой.
Технологические достижения привели в конечном счете к росту болезней, гонке вооружений, безудержному разрастанию городов, к усилению контрастов между бедными и богатыми странами. Современной технике мы обязаны тем, что войны стали мировыми и угрожают существованию человечества и всего живого на Земле. Однако Бог дает нам надежду, дает возможность спасения.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.